Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 7 июня 2017 года. Такой вот первый день, который более-менее похож на лето. У нас 13 часов 1 минута в городе Москва. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы будем начинать Переделкино. И вот сегодня мы продолжим разговор, который начал Андрей Михайлович на прошлой передаче. Если вы помните, он говорил о мире как друшлаг, то есть в том смысле, что перегородка между миром вещественным, нашим миром, и миром тонким, или миром духовным, или миром невидимым, она на самом деле не бетонная стена, а именно стена со многими точками доступа. И вот он приводил примеры из литературы, поэзии, прозы, читал и Владимира Соловьева, и из «Розы мира» он читал. Ну и тут можно много говорить об этом удивительном опыте, как люди находили вот эти точки входа или точки доступа. И мы сегодня продолжим, наверное, этот разговор, потому что я думаю, что это очень важный момент такой в духовной жизни, чтобы мы не пытались пробивать стену, потому что на самом деле, ну, как Царствие Божие, оно уже посреди нас, как сказал Спаситель. Вопрос не в том, что Царствия нет, вопрос не в том, что стены толстые, а вопрос в том, вообще мы настроены и раскрыты для этой реальности, как вот ангел Лусилезиус говорил, что Бог без меня ничто. Иными словами, если нет человека, раскрытого для Бога, то и проявленного присутствия тоже нету. Оно есть, но для человека его нет. И в этом смысле встретиться с собой, понимать себя, уметь настраиваться на себя – это такая хорошая динамика, которые, наверное, ну, мы часто говорим вот в Переделкино. Вот, пожалуйста, пишите мне сообщения, на какие-то я смогу ответить, на какие-то не смогу ответить. Вот. Но для начала хочется такую вот притчу рассказать, еврейскую. «К одному цадику пришли раввины, чтобы искушать его». Он почувствовал, что они будут сейчас его искушать, и сам задал им вопрос. Он спросил, где Бог? Они начали отвечать ему по Писанию, что Бог всюду и везде, в каждой песчинке есть его дыхание. Он послушал их, подумал и сказал, нет, Бог там, куда его впускают. И вот эта истина, да, вот она очень важна, что действительно Бог там, куда его впускают. И, по сути дела, все духовные дисциплины наши, они, ну, скажем так, направлены только на одно – создать некое пространство такое внутри нашей души, где Бог может открыть свое присутствие. Это свободное место, на котором Бог может проявить себя. И вот, продолжая разговор, первое, что хочется сказать, что для того, чтобы мы соприкоснулись с этим миром невидимым, незримым, духовным, нам нужна одна очень важная вещь – личный духовный опыт. Духовность секонд-хенд, да, или старых рук нам не поможет. То есть, иными словами, вот сейчас очень модно, мы перекладываем ответственность на всех людей, там, платим деньги, там, я не знаю, кому, коучу, психологу, гуру какому-то еще какому-то специалисту, и они как бы чинят нашу жизнь. И мы говорим, что как бы за каждый кормленный тебе витамин мы потребуем от тебя массу разнообразных услуг. В духовной жизни тоже как бы церковь в этом отношении не всегда хорошую роль играет, потому что там люди и молятся за нас, и поют за нас, и служат Богу за нас, и проповеди читают за нас, и постятся за нас. И вот выйти из позиции вот этого наблюдателя, зрителя, в позицию человека, желающего обрести духовный опыт из первых рук, это очень важная вещь. Вот как говорил один из наших святых, что написанное Духом может быть прочитано только Духом. И в этом смысле, помните, вот когда Андрей Михайлович читал стихи, он читал вот эти истории, суть не в истории, суть в том, куда эта история нас приводит. Так же, как вот, ну, показывая пальцем на Луну, можно смотреть на палец, можно смотреть на Луну. И разница, конечно, между пальцем и между Луной, она огромная. И вот в этом смысле духовные какие-то писания, вот, книги, опыт, дневники, они очень важны, но для меня, как, наверное, это не секрет, Генри Ньюман стали такими книгами, Антоний Суржский, там, дневники Шмемана или матери Терезы. Но тут очень важный такой момент, не каждая книга про Бога может быть такой вот точкой доступа. Потому что нам важны не буквы и не умные мысли, которые появляются от прочтения этих книг. Нам важно состояние, в котором мы оказываемся, да, которое больше букв, больше слов, больше каких-то концепций. И вот тут, наверное, нам, таким вот детям, уже, наверное, правнукам просвещения, очень важно в каком-то смысле согласиться с тем, ну, с чем уже сложно не соглашаться, что есть вещи, которые сильнее слов. В человеке есть динамика, которая глубже тех мыслей, которые к нам приходят. Часто это выражается, ну, вот в обычной жизни, да, вот сердцу не прикажешь, что я как бы все понимаю, все знаю, но вот есть во мне вот этот сильный какой-то внутренний импульс, и я делаю что-то, но объяснить не могу, и опять-таки я могу сказать, сердцу не прикажешь, или вот я чувствую, что так нужно делать. Ой, извините, разевался. Или так называемая интуиция, которая, да, нас не подводит. И вот с этими вещами уже очень трудно спорить. И в этом смысле духовность, да, вот как сумма внутреннего опыта, который рожден от правды, от какой-то, это очень такой важный момент, потому что, ну, знаете, я говорил уже об этом, я еще раз скажу, мы не можем есть в мыслях, нам нужно поесть. Да, нам тепло или холодно, мы не думаем, что нам тепло, и не думаем, что нам холодно, и не приходим к выводу умственному, как мне согреться, да, мы совершаем какое-то действие и согреваемся. Тут мысли нам, ну, они в конце концов просто не нужны, потому что они не про то, потому что жизнь, она больше мыслей, она подвижнее мыслей, и когда мы переносимся вот только в голову и живем в голове, у нас такая вот голова без туловища получается, поэтому, ну, я еще раз хочу сказать, глубоко личный опыт, который рождается в нас, и это опыт по возможности немысленный, да, вот потому что, конечно же, замечательно прочитать новую книгу, подчеркнуть в ней какие-то новые абзацы, там, понять какие-то новые формулировки, почитать какие-то, я не знаю, выводы, там, заключения. Нет, нам нужно именно вот, чтобы наше сердце наполнилось. Ну и вот Светлана из Праги, да, она спрашивает. Некоторая духовная литература меня вогнала в депрессии и страх. Стоит ли вообще читать? Я как-то не так воспринимаю прочитанное. Ну, конечно, если что-то вы читаете, это вгоняет вас в такие чувства, не надо это читать, ну, за исключением тех моментов, что, например, человек, чью книгу вы читаете, ну, он какой-то авторитет, скажем так, верит, тогда здесь нужно уже обернуться на себя и подумать о том, или поговорить с кем-то, кто понимает больше вас, почему, скажем так, какая-то вот добрая, светлая и чистая книга вас погружает в такие чувства, потому что, конечно же, искажения, они на нашем уровне происходят. Ну, и с другой стороны, понимаете, ну вот я могу самый простой пример привести. Я очень долго не мог прочитать «Настоящее христианство» Клайва Льюиса или просто «Христианство». Она мне как-то не заходила. Я не читал ее лет 10. Я искренне пытался понять, почему эту книгу все так ценят и уважают, и так часто цитируют. Но вот мне Льюис зашел вообще с его сказок, да, вот детских, и всяких таких фантастических рассказов. Его книгу вот эту «Просто христианство» я одной из последних прочитал, и тогда уже как бы понял, тут ничего такого нету, потому что, конечно же, то, что мы читаем, должно каким-то нашим внутренним динамикам соответствовать. Если книга, которую вы читаете, не соответствует тому, что с вами происходит, ну, может быть, ее стоит отложить и взять за другую книгу, ведь в этом нет никакого, ну, ни греха, ничего, это просто книга, в конце концов. Ну, вот если продолжить наш разговор, да, вот о поэзии, можно поговорить, наверное, о молитве. Но не о всякой молитве, опять-таки, когда мы делаем правильные вещи, нам нужно постоянно увеличивать или утончать, что ли, или делать более осознанно то, как мы это делаем, да, вот разговоры о качестве. И тут, если у нас все получается, молитва и будет этой точкой входа, потому что это одновременно и творчество, и поэзия, и порыв души, и какие-то очень важные слова, и соединение вообще с молитвенным опытом церкви, особенно если мы делаем это в каких-то таких вот местах, ну, я не знаю, кто где там, кто в храме, кто на природе, но суть не в этом. Мне очень нравится Поль Колодовский, Адель, как об этом написал, мы как-то программу для Радио России готовили вот о Поле Клоделе, и там я пока готовился, читал то, что он написал, и вот у него есть такое место интересное про молитву, и точнее даже про то, как молиться, на то, как настраиваться на какие-то молитвенные практики. И смотрите, что он пишет. «Мы располагаем не только собственными силами, чтобы любить, понимать и служить Богу, но и всем вкупе, от пречистой и благословенной Девы, пребывающих в небесных высях, до убогого африканского прохоженного с колокольчиком в руках, чьи полусгнившие уста откликаются на зов священника. Все творение, видимое и невидимое, вся история, все прошлое, настоящее и будущее, вся природа, вся сокровищница святых, все это вместе, приумноженное благодатью в нашем распоряжении. Все это наше продолжение и наше чудесное орудие. С нами все святые, все ангелы, в нашем распоряжении ум Фомы Аквинского, длань святого Михаила, сердце Жанны д'Арк, Екатерины Сиенской». Ну, он католик, понятно, он святых таких приводит. «Мы можем черпать из всех скрытых источников, которые нам стоит лишь коснуться, чтобы они закипели. Все благое, великое, прекрасное по всей земле, все, что пребывает в святости, как врач говорит больному, что он в жару, все это словно становится нашим общим делом. Героизм миссионеров, вдохновение отцов в церкви, великодушие мучеников, гений художников, страстная молитва Кларисы Кармелиток. Все это как бы мы сами, с севера до юга, от Альфы до Омеги, с востока до запада. Мы причастны ко всему, мы всем этим облечены и приводим все это в движение. И как в оркестре, оно позволяет нам раскрыться и в то же самое время слиться с целым». Вот такой вот очень интересный взгляд на молитву, как вот вхождение в опыт всех святых. Ну и фактически мы понимаем, что каждый храм, ну как бы он устроен, что мы заходим туда, и мы видим там Иисуса Христа, мы видим истории евангельские, мы видим истории ветхозаветные, мы видим истории жизни того, кому посвящен храм, мы видим какие-то истории жизни уже там местных святых. Для чего мы это созерцаем? Да? Для того, чтобы взять от этого силу. ну, мы говорим там намоленное место, да, здесь люди молились, то есть в каком-то смысле это место для того, чтобы включить нас в молитву не только нашими силами, но и силами, ну, действительно, церкви. Почему там молятся при посредством икон, да, то есть все это можно сделать, вот как здесь очень интересно описал Поль Клодель, даже находясь там в лесу или у вас в квартире, это вопрос внутреннего отношения, ценностной ориентации. И вот в таком смысле, да, вот молитва, когда мы ее, ну, здесь уже творим, да, меньше слова не стоит употреблять, становится такой очень важной точкой доступа. И поначалу, наверное, хорошим подспорьем будут молитвы каких-то вот святых, или там даже вот как есть, да, Экзюпери молитва: «Господи, я не прошу тебя о великом, я прошу тебя об искусстве маленьких шагов». Такая вот осознанная молитва про жизнь, про прощение, про дружбу, про любовь. Или там молитва оптинских старцев, да, расширенная там версия молитвы, которую произносят там в 12-шаговой программе. Вот, и это очень важный такой опыт, потому что и вот это тоже своего рода, ну, как поэзия, да, своего рода литература, которая открывает именно место для души, не для каких-то умных конструкций, построений, там, формул. Хотя, может быть, ну, и это тоже хорошо, потому что я помню там себя, там, в неофитстве, в разных периодах, там, выходит какая-то новая книжка по молитве, там, и ты пытаешься, вот, молитвой Ависа, например, да, из Ветхого Завета, или там, как там, circle prayer, молитва, обводящая круг, да, когда вы снова и снова повторяете одну и ту же молитву, пока Бог не совершает какой-то прорыв, там, ходатайственная молитва, там, общая молитва, простая молитва, безмолвная молитва. Ну, тут форма не столь важна, сколь важно качество того, что вы делаете. И важно то осознание, которое вы вкладываете в те слова или в отсутствие слов. Потому что у меня был период, когда я не мог молиться, и я просто молчал. Я повторял молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», и все. Или читал там 50-й псалом, чтобы покаяться перед Богом, стих за стихом, а потом 118-й. И суть не в этом. Суть именно вот в том смысле, которое облечено, в той ценности, которую вы наделяете слова молитвы. И вот таким образом молитва становится очень важной связью. И не слова молитвы, а именно вот какие-то внутренние переживания вашего отношения. Ну, следующее, о чем хочется, наверное, сказать, это тишина, потому что без этого, наверное, вообще никуда нельзя пойти, потому что тишина – это наше все. Ну, и вот у Генри Ньюмана есть такая замечательная цитата, я сейчас вот прочитаю вам. Сегодня вот мне очень нравится, когда у меня есть возможность, погода позволяет, я выезжаю из дома раньше, как раз вот с женой мы едем до метро, я ставлю там машину, и потом иду пешком. Вот сегодня я от Воробьевых гор до Тверской дошел, вот, ну, по Москве-реке, да, потом там по мосту, который рядом с Кремлем, и вот так вот по Тверской. Знаете, это очень интересная для меня практика, очень важная. Почему? Потому что еще никого нет на набережной, там относительно тихо, поют птички, стоят красивые деревья, течет вода, и вот ты как-то в это все погружаешься, и вот тут наступает настоящая тишина, потому что мысли останавливаются, ты просто становишься одним каким-то вот таким вот восприятием. И иногда проскакивают какие-то мысли, переживания, запахи. Вот сегодня я увидел, я в Фейсбуке написал, что сегодня я молился в тишине, и мне помогало дерево, молитвенный человек, или молящийся человек. Очень интересно, я никогда не обращал внимания, хотя уже, наверное, раз, я не знаю, сколько, ну, не один десяток ходил по набережной, но сегодня увидел вот дерево, которое похоже на молящегося человека, да, который стоит вот с поднятыми руками вверх, такое вот молится прям, и меня это очень коснулось, прям вот такой небольшой, ну, как сказать, поддержка, что ли, такая от природы пришла. Вообще, вот люди, которые изучают просветление и духовный опыт, они ставят природу на второе место по количеству, ну, скажем так, как сказать, приводящих к просветлению вещей. Поэтому, да, вот тишина – это очень важный такой момент замедления, заземления, чтобы мысли перестали летать, чтобы эмоции перестали летать, чтобы вот мы почувствовали свое тело, почувствовали энергию рук, почувствовали тишину, начали воспринимать вот как локатор все, что к нам идет, без какой-то оценки, что ли, до тех пор, пока не родится что-то такое очень глубокое и серьезное. Ну, вот что пишет Нуван. Давайте я вот его прочитаю. «Наше слушание в тишине может проявить духа внутри и среди нас точно так же, как это могут сделать наши слова и дела. Разумеется, безмолвие может объясняться страхом. Страх заставляет молчать и угнетает многих людей». Молчание может быть парализующим и подавляющим. Из такого молчания не может родиться ничего нового, а слова, не порожденные молчаливым слушанием, могут причинять боль и ранить. Многие люди многословны и используют речь для подавления и манипуляции. Разговоры начинают приобретать меркантильный оттенок. Такие слова не исцеляют, не способствуют близкому общению. Они не поддерживают плодотворной тишины общения с Богом и загромождают нашу жизнь суетой. Освобождение в этом контексте подразумевает восстановление тесной взаимосвязи между молчанием и словом, чтобы и первое, и второе могло приносить плод. Мы находим подходящее время для того, чтобы говорить и протягивать руку помощи, вдохновлять своими словами, но точно так же мы познаем, в какие моменты лучше всего послужит наше молчание. Это происходит тогда, когда Бог посылает свой Святой Дух. В конце концов, мы познаем Бога равно посредством молчания и посредством слов. И на самом деле, понимаете как, ведь мы постоянно о чем-то думаем, мы постоянно скованы своим мировоззрением и рамками того, о чем мы думаем, к выводам, к которым мы приходим. Ведь даже по сути, понимаете, мы когда читаем какие-то вещи, мы как бы внутренне ищем подтверждение своим словом. А соцсети сегодня нас в этом как бы учат, ну, доводят эти навыки до просто огромного автоматизма. Потому что мы настраиваем свою ленту, видеть только то, что мы хотим, слушать то, что мы хотим. Нам подыскивают контекстную рекламу, да, которая соответствует нам каким-то внутренним порывам. И мы фактически выключаем большой пласт какой-то реальности, которую мы не согласны принимать, не понимаем, которая нам не близка. И, конечно, это оправдано, если речь идет о каких-то нечистых вещах, скверных вещах, к призыванию к какой-нибудь мерзости или к каким-то непонятным политическим действиям. Но в духовном плане, понимаете, даже говоря в положительном залоге, наши мысли и есть та тюрьма или тот куб, в котором мы сидим, за границы которого очень сложно выйти. И мы молимся из этой ограниченности, и мы планируем из этой ограниченности, и мы воспринимаем мир в этой ограниченности. Поэтому вот тишина – это такой вот момент очень важный, потому что в ней мы становимся свободными для какого-то нового опыта, который с нами случается, новых ощущений, новых пониманий, без того, чтобы наш ум это быстро куда-то спрятал или категоризировал. Потому что так же, как мы говорим от избытка сердца, говорят уста, так же можно сказать, от наполнения сердца ограничивается наше восприятие. Поэтому тишина – это такой вот ключевой момент, потому что она позволяет нам выйти, скажем так, за ограничения наших каких-то стереотипов, рамок, шаблонов, ну, как хотите это называйте. Третий такой момент – Нет, даже четвертый. Первый у нас личный опыт глубокий, да, второй у нас молитва, точнее, наше отношение к ней, третий – это тишина, и вот четвертый – это места силы или места покоя и вдохновения. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Первый раз я задумался об этом, знаете как, я обратил внимание, что когда я еду в отпуск, будь то это море, будь то это моя любимая теща, я нахожусь в покое, я как-то молюсь, читаю, вроде как я ни о чем таком супердуховном не думаю, но постоянно я приезжаю оттуда полный планов каких-то, намерений, целей, каких-то желаний, каких-то наметок, каких-то мыслей. Я удивлялся, почему у меня все никак не получается с такой же интенсивностью рождать все эти моменты, ну, в офисе в Москве или там дома, там, когда я работаю дома. Почему так не получается? А потом, знаете, вот я слушал лидерскую конференцию как-то, по-моему, это вот то, что Хайблс Билл делает. Вот, и там Вейн Кордейро говорил удивительную вещь, которая вот оформила то, что я не мог для себя оформить. Он говорит, нужно научиться вести состояние покоя. И знаете, вот у меня как свет в темной комнате включили, я понял, почему это происходит. Потому что, когда я пытаюсь из себя выдавить что-то новое, творческое, светлое, там как-то заставить себя что-то такое вот родить, ну, это ситуация невозможная, да, то есть я могу работать, я могу оттачивать какие-то вещи, я могу читать, категоризировать, делать все что угодно, но вот какое-то творческое такое рождение, какие-то новые горизонты и прорывы в этой деятельности, они невозможны, потому что, ну, мы максимально раскрыты, я максимально раскрыт был именно в состоянии покоя. Когда я ни к чему не стремился, ничем не ограничивал свое восприятие, и ничего такого как бы духовно вкусного или духовно важного для себя и других людей не искал, я просто был открыт для того, что вот Бог хочет мне сказать, показать, открыть, направить, вот просто в обстоятельствах моей жизни. И поэтому вот эти очень важные места покоя и вдохновения, да, оно должно быть. Но вот я могу сказать, что самое сильное место – это у меня море. Вот восход на море – это просто вне конкуренции, потому что я обычно встаю до восхода солнца, я иду на пляж, я сажусь вот в тихой безмолвной молитве, сижу там минут 20, вот, и как раз стараюсь попасть вот в этот зазор, чтобы, когда я открывал глаза, солнце уже, ну, появилось, потому что это самый красивый момент, знаете, вот когда ты сидишь на море, и тишина, и вот штиль, да, вот так волны плещут чуть-чуть, все прямо спит еще, и вот ты сидишь, ты дышишь, ты произносишь имя Божие или просто сидишь в тишине, и вдруг ты чувствуешь на себе, вот как появляется свет. И как только появляется свет, это вот прям удивительно, все приходит в движение. Птицы начинают петь, какая-то жизнь просыпается, и потом ты чувствуешь вот это тепло этого света, и потом ты открываешь глаза и смотришь, как реальность меняется в этом свете. И вот те лампочки, фонари там на пляже, которые ярко горели, пока солнца не было, да, вот когда оно взошло, они уже все даже рядом не стояли, потому что, ну, пришел истинный свет жизни, да, мы знаем, что вот в Малахии сказано, «Взойдет над вами солнце любви, исцеление в лучах его». И вот этот момент такой, который прям вот, ну, он каждый раз, каждый день вот я хожу встречать, и не было ни разу такого момента, когда бы вот что-то такое серьезное, глубокое со мной не произошло. Мне очень нравится это делать, в Москве это не получается с такой как бы интенсивностью. Но вот когда я где-то в отпуске, это прям вообще самая потрясающая вещь, которая происходит со мной. И причем вот, ну, вечером, конечно, тоже, но восход — это прямо просто Невероятное счастье какое-то. Ну, еще, если говорить о местах силы, там это могут быть монастыри, еще какие-то важные места, связанные с вашей жизнью. Ну, там для меня это может быть и Оптина пустынь. Мы, когда есть возможность, туда ездим, ходим там в тишине, гуляем вокруг, ходим вот между могилами монахов, и вот ты читаешь, как человек жил, там кем-то был, потом он все оставил ради того, чтобы искать Бога, и вот стал монахом, прожил там монахом 15 лет, и вот ты начинаешь думать, а вот действительно они жили, ты живешь, как, и вот прямо их подвиг действительно придает тебе какую-то силу, какое-то направление, ну и сама атмосфера, конечно, монастыря, там эти с черными крыльями такие монахи ходят, и вообще как бы мир переворачивается, и ты понимаешь, что вот то, что, наверное, самое главное, к чему стоит стремиться и что стоит воплотить в своей обычной жизни. Ну, я когда тоже езжу, я с удовольствием посещаю какие-то монастыри, особенно если есть там какие-то исторические объекты, там древние иконы или какие-то фиксированные чудеса, это очень интересные такие вот вещи, где мне нравится бывать, где мне нравится вот как-то посидеть, подумать, или там, например, в Риме ты заходишь в Пантеон, и ты понимаешь, что вот это языческое место, которое было потом перестроено, и вот сколько тысяч, ну, или сотен лет прошло, да, это место как бы живо, и история жива, и вот я сейчас здесь, и вот сколько всего замечательного и не очень происходило, и вот эти камни все в себя там впитали, да, или вот Колизей, место, где мученические подвиги верующих происходили. Ну, это невероятная реальность. Или древняя какая-нибудь русская церковь, да, вот я как-то случайно набрел на церковь, которую не разрушили там, я не знаю, с 17 века у нас там недалеко, где сохранились вот эти старые закопченные вообще иконы и фрески, которые еще не отреставрированы. И так интересно, что церковь была украшена, убрана прямо цветами, и ты заходишь туда, и ты видишь эту старину, ты видишь уже какую-то новизну, вот ту любовь, тот труд, который вложили верующие люди, ну, священники, наверное, и ты чувствуешь вот этот запах цветов прекраснейший, и прям вот голова кругом идет от того, насколько вот это какое-то прекрасное, покойное место. И вот попадая в такие места, места силы, да, вот места, где как-то вот эта перегородка становится очень-очень тонкой, то попадаешь сразу в какую-то вот очень важную реальность, которую даже объяснять не надо для людей, которые там были. Вот, и мне как-то сказали, что, ну, ладно, не буду об этом говорить, мы просто давайте всегда будем помнить, что, конечно же, вопрос не просто там в церквях, в образах, там, в крестах, правильно нарисовано или неправильно нарисовано, а вопрос в том, что наша душа, она тонкая, да, вот она просит настройки какой-то, и нам нужен, ну, вот окно действительно, да, вот как есть умозрение в красках, да, вот эта работа про иконы, что это действительно окно в вечность, окно в другую реальность. И поэтому, когда мы оказываемся в этих местах силы, местах подвига или местах там трагедии, на которых открылся потом Господь, вот это очень важная такая точка входа вот в ту реальность, которая дает нам силы к утверждению жизни, что ли, если так можно сказать. Ну, вот еще одна такая точка, наверное, важная для нашего сегодняшнего разговора – это осознанность. То есть, когда я перестаю делать вещи на автопилоте, и она начинается с самых простых, наверное, вещей, вот как я говорил о молитве. Вот прежде чем молиться, там, выпуливать какие-то слова, вот сесть, не просто, ну, лучше там с утра пораньше или когда у вас есть возможность как-то вот собраться и оценить день либо на закате дня, либо на приходе дня и задать себе вопрос, вот, ну, вот какой будет новый день? Да, вот зачем он? Каким буду я в этом новом дне? какая у него ткань, то есть он обещает быть легким или сложным. Да, он такой день для нас творческий, или это день какой-то приложения таких серьезных физических усилий, да, или это какое-то вот, ну, решение конфликта, то есть какой день, какова его ткань, какова моя задача, да, вот чтобы я вместе с Богом, как любящие родители, захотели бы совершить в этом дне, да, и вот так глубоко, ну, или не очень глубоко, насколько это вообще будет нам дано, относясь ко дню, относясь к себе, как бы присматриваясь к своим чувствам, присматриваясь к своему настрою, потому что, ну, когда-то мы можем быть спокойны, когда-то мы можем быть суетливы, когда-то мы можем быть раздражены, когда-то мы можем быть радостны, и чтобы вот это все зафиксировать, и уже вот из этой оценки реальности и каких-то задач таких вот глобальных, выбрать, как жить, для чего жить, потому что ведь что такое осознанность? Когда мы прекращаем жить на автопилоте, да, мы с вами по природе такие вот люди ленивые, наш мозг очень ленивый, он когда понимает, что мы занимаемся одной и той же деятельностью, он как бы вообще сам все за нас делает и без нас, ну, например, когда мы ходим, да, мы же даже не обращаем внимания, как мы ходим. Или когда мы куда-то несемся, сломя голову. Ну, нас вообще ничего не заботит, только вот побыстрее добраться из точки А в точку, которая нам надо, и мы вот несемся. В этом плане практики замедления, да, и вот заземления, приземления, они очень важны, чтобы вот этот круг порочный остановить и увидеть вообще, что я делаю, куда я так бегу, куда все вот мои мысли, зачем я так сильно переживаю, что я могу своими переживаниями реально изменить, особенно вот, ну, в каких-то сложных обстоятельствах, чтобы нам обрести способность преодолевать трудности и препятствия, выходя из них сильнее, да, это то, что называется жизнеспособностью. Для этого необходимы две важных вещи – значимость и надежда. То есть то, для чего я пришел в этот мир и каким я хочу видеть свое будущее. Это два вот краеугольных камня формирования жизнеспособности, да, значимость. То есть, почему я здесь? Почему я живу? Почему я живу именно так? Почему я стремлюсь к тому, к чему я стремлюсь? И какое будущее, да, я для себя рисую? Какое будущее для меня, как для личности, какое будущее для моей семьи, там, для моей церкви, для моей страны? Ну, давайте, может быть, говорить вот просто для себя, для семьи, для своих близких, да, вот, например. И вот осознание этих вещей и вот выстраивание нашей деятельности в долгосрочной или краткосрочной перспективе, ну, у кого как получается – это такой очень важный момент силы. Ну, еще одна такая точка входа – это рефлексия. Ну, вот недавно публиковали книжку такую «Мозг и просветление». Это, скажем так, последние исследования мозга и духовного опыта людей разных традиций, верующих и неверующих. И там очень интересно, они сравнивали всякие уровни сознания, вот они говорят так, что духовный опыт начинается с того момента, когда мы приходим в точку рефлексии, когда мы начинаем думать над тем, как мы думаем, чувствовать о том, что мы чувствуем, задаваться вопросами относительно того, действительно, а правда или неправда, а истина или не истина, вот я сегодня смотрел на небеса, на небо, да, вот голубое небо, прекрасное, солнце, река, там это бесконечная очередь в храм Христа Спасителя, Министерство обороны, и вот такие красивые-красивые облака. Но, знаете, вот я думал об этом, обо всем, и думал о себе, потому что, ну вот, мы – это небо, мы больше, чем те мысли, которые витают у нас в голове, мы больше тех чувств, которые иногда противоречиво присутствуют в нас, я больше тех импульсов, которые во мне живут, я больше даже вот той темной стороны, которая иногда во мне проявляется, я небо, И вот в этом смысле рефлексия, она очень важна, потому что вот можно просто замереть, и вот я был тоже недалеко там от монастыря, и начался такой колокольный звон, и они как-то долго, минут, наверное, 7, они в колокола звонили, знаете, вот я стоял рядом, слушал эти колокола, да, вот как вот таком звонит колокол, колокол всегда звонит о тебе, я вот вдумывался, всматривался, это очень круто, скажу я вам, вот утром вот эти размышления, вот вода, парк и тишина, это прям вот для меня это самые такие вот сильные ресурсы, которые настраивают прям сразу весь внутренний мир. Итак, знаете, потому что иногда мы приходим в церковь, мы читаем духовные книги, слушаем там какие-то проповеди, и мы ориентированы на бытовое сознание, мы решаем свои проблемы там, как денег заработать, как с сыном проблемы решить, как там с мужем проблемы решить. Это все важные вещи, об этом нужно думать. Но если говорить о каких-то глубоких вещах, очень чистых, которые меняют нашу жизнь по-настоящему, нам нужно выходить за рамки этих очень важных проблем, которые нужно решать, но решать их нужно не из того подавленного состояния, в котором мы находимся, и не просто разгонять свою подавленность, добиваясь неких успехов, так сказать, манипулируя людьми и событиями, ну или там по-доброму расставляя людей и события, а именно перерастая это все в глубину. Я вот все любят цитировать Эйнштейна, что проблемы нельзя, по-моему, это Эйнштейн, да, сказал, что проблемы нельзя или задачу нельзя разрешить на том уровне мышления, на котором она была создана или родилась. Нужно выйти на качественно новый уровень мышления. И в духовной жизни это то же самое. Вот у Шмемана, например, в дневниках, да, он размышляет, говорит, что все как бы думают о пасторском консультировании, как решать там проблемы этого, проблемы того, как решать проблемы эти, проблемы те, но он говорит, суть-то всего в том, что нужно выходить на новый уровень духовности. И вот рефлексия нам и нужна за тем, чтобы подняться над своими бытовыми проблемами, подняться, так сказать, вот, ну, до каких-то величин, перед которыми наша обычная жизнь немножко отступает. И мы научаемся смотреть на себя, на жизнь с точки зрения вечности. И это не просто, знаете, как вот новый такой духовный наркотик, да, вот как-то вот отрешиться от всего и забыться. Нет, просто в этом опыте мы набираемся сил, мы набираемся чувств, мы набираемся вот уверенности, что действительно доброе, светлое и чистое, оно для нас, потому что в силу нашего там травмированного опыта, в силу того, как мы выросли, в силу того, как с нами поступали люди и родители, у нас есть так называемая базовая линия нормы, что для нас нормально. То есть для ребенка, который не видел семьи, да, вот нормальной, для него ненормальная семья – это нормально. Ребенок, который пришел из доброй семьи, там, из верующей семьи, для него нормальные совершенно другие вещи. И вот чтобы перерасти в себе вот эту проклятость или ограниченность, или вот нашу историю жизни, которая, может быть, не задалась, или, предположим, родители нас любили, просто не знали, как это делать, и любили нас, там, напоив, накормив, там, одев во что-то и работая до умопомрачения, чтобы у нас все было, понимаете, наши какие-то эмоциональные нужды не были удовлетворены, наши какие-то порывы не получали должных оценок и признания, нас постоянно говорили, там, ну, там, тише воды, ниже травы, ты там не выбивайся, короче, из общего поведения, не надо тут отсвечивать, там что-то о себе возомнил, да, и вот нас так под плинтус подробный там заталкивали, и потом что? Человек вырастает, он понимает, что доброе, светлое, чистое, оно как бы не для него, и вот он духовную жизнь свою ведет, вот обслуживая ту линию нормы, которая в нем уже поселилась. И вот эти выходы в тишину, выходы в какой-то вот светлый опыт, выходы в осознанность, выходы в рефлексию, чтение каких-то вот книг, которые ведут нас дальше нашего жизненного опыта. Это мощные точки, такие вот входа и переключения в то царствие света, царствие любви, в свою собственную чистоту, которая потом не дает нам силы, скажем так, жить удивительным образом и жить так, как раньше мы были не способны. Потому что, еще раз скажу, да, вот Царствие Божие, оно здесь посреди нас есть, но мы по разным причинам там, ну, чаще всего это страх остаться одним, остаться брошенным, непонятым, страх получить еще большей боли или какого-то стыда, мы скукоживаемся и не выходим вот на полную мощность, скажем так. Ну, и последнее, да, это как-то выйти из страны невыученных уроков, ну, или травмы. Я тоже постил это в Фейсбуке, но я думаю, что это очень важные слова, их можно повторить. То есть в нашей духовной жизни мы должны смотреть за тем, выбираем ли мы жизнь или не выбираем жизнь. И это призыв Ветхого Завета, да, с Пятикнижья: «Выбери жизнь, чтобы жить». И чем больше я живу, тем больше понимаю, что этот выбор очень-очень сложный. И вот хочется привести два наблюдения, одно современное, одно из опыта концлагеря, про вот эту динамику. Ну, сначала Сьюзен Дэвид. Есть такая статья «Долгая дорога в тупик и зачем постоянно усложнять себе жизнь». Да, вот мы, наверное, каждый из нас задавался таким вопросом. И вот что она пишет. Джим Коллинз в бестселлере «От хорошего к великому» утверждает, что хорошее – враг великого. Я не соглашусь. Я считаю, что враг великого – это избегание. Избегание, особенно избегание дискомфорта. Враг даже хорошего. Это враг развития и тех изменений, которые ведут к процветанию. Когда мы говорим «не хочу потерпеть неудачу», «не хочу опозориться», «не хочу страдать», мы выражаем то, что я называю целями покойников. Потому что единственный, кто никогда не чувствует дискомфорта из-за того, что выставили себя на посмешище, это, как вы уже догадались, покойники. Не меняются, не взрослеют, тоже исключительно покойники. Насколько мне известно, никогда не страдают и не чувствуют себя уязвимыми, не злятся, не тревожатся и полностью избавлены от депрессии, стресса и вообще любых неприятных эмоций, связанных с преодолением трудностей. Только те, кто уже покинул наш мир. Конечно, покойные не раздражают родных и коллег, не причиняют никому неудобств и не высказываются ни к месту. Но неужели вы вправду хотите брать пример с покойников? Вот это такое вот современное исследование. И вот теперь я хочу прочитать из Юргена Мольтмана. У него книжка такая, богословский учебник про Святого Духа, «Дух жизни». И там у него есть такая интересная цитата. «Исходя из опыта длительного плена, с 1945 по 1948 год, я могу назвать две опасности, связанные с несвободой. Мы чувствуем враждебность извне, от которой уже не можем защищаться. И потому прячемся в скорлупе своего «я», защищаясь от враждебного внешнего мира равнодушием и непричастностью. Но тем самым мы блокируем свою жизненную энергию, теряем уважение к себе, перестаем себе доверять. Так мы выживаем за колючей проволокой в ситуации несвободы. Мы делаемся незаметными, чтобы у нас не было проблем. Но это означает, что мы внутренне подчинились злу. Из этого подчинения вырастает зависимость, а из зависимости – нерешительность. Слабая мотивация ведет к апатии. И мы уже не живем, а только передвигаемся. Когда нам все безразлично, мы уже не ощущаем колючей проволоки. При обеих опасностях – презрение к себе и приспособленчество – мы теряем жизнь и отказываемся от себя. Но в те моменты, когда в нас вновь разгорается воля к жизни, тот опыт, который мы называем опытом Бога, пробуждает в нас надежду на жизнь, и мы начинаем бунтовать против внутренней апатии и внешней колючей проволоки. Мы раздираем раны, мы начинаем сознательно страдать и кричать, мы становимся свободными, потому что плач и крик узников всегда первый признак того, что они живы, а не мертвы. Поставленные перед альтернативой стать свободными и жить с риском, либо отречься от собственной жизни и стать рабом, мы осознаем, однозначность того решения, к которому склоняют нас библейские свидетельства опыта Бога. Кто любит жизнь, тот любит свободу. А кто любит свободу, тот принимает свободную собственную жизнь, несмотря на все страхи и угрозы. Подлинная безопасность не в отказе от свободы, а в основании свободы. Благослови вас Господь, дорогие друзья.